с миру по нитке и получились мы. Почему мы построили именно такой путь наших взаимоотношений?
Давай перейдем к типсам.
Не, нифига, давайте все менять, мне нужно по-другому все.
Я расставляю границы, я уже начинаю понимать, что мне интересно.
Я сейчас прочитала очень крутую книгу.
Когда я в ресурсе, мне веселей.
Раз нас слушают такие офигенные люди, то есть и вы, знаешь, такие ничего. Привет, ребятки! Сегодня у нас очередной выпуск интервью. Уж очень меня захватило общение с людьми, которым я неровно дышу. Если вам нравятся такие выпуски, вставляйте звездочки в Apple Podcasts, это поможет нашему подкасту расти. Сегодня я пообщалась со своей хорошей подругой Элиной Дейли о переменах. Как не бояться перемен и как на них решаться, слушайте в этом выпуске. Элина, привет! Как твои дела?
Привет, Полина! Привет-привет! Все хорошо, бодрый день, солнечный день, все отлично, у тебя как?
У меня тоже хорошо. Мы так давно с тобой не общались. Расскажи, что с тобой происходит? Как изменилась твоя жизнь? Мы не общались, наверное, месяца, не знаю, два.
Нет, больше. Мы с тобой ходили в ресторан в конце декабря или в конце ноября.
Ох.
В Стокгольме.
Ох уж этот ресторан.
Ох уж этот ресторан. Мы уже, да, с тех пор ты мне так и не позвонила. Ладно, ладно.
Я просто выдерживала время.
Да, это вот, а говорят, после первого свидания надо ждать 3 дня, ты ждала полгода. Ну ладно, это было не первое свидание, конечно. Слушай, дела хорошо, если ты имеешь в виду дела в условиях короны, то все как-то вроде уже выправляется. Я не знаю, ты хочешь про корону поговорить или про что?
Просто расскажи, как изменилась твоя жизнь сейчас? Ну, то есть, разумеется, она изменилась из-за короны, наверное, но ты можешь это слово убирать из предложений и просто рассказывать, что и как.
Окей. Я должна была весь этот год провести в таком статусе digital nomad, то есть жить в разных странах и работать из дома, и именно не путешествовать, а жить. И, конечно, ну, у меня планы поменялись, я... Прожила, согласно плану, в Стамбуле 2 месяца, первые 2 месяца этого года, это было просто великолепное время, но потом я решила вернуться в Эстонию к родителям, потому что здесь мне как-то казалось, что я здесь буду чувствовать себя безопаснее, под защитой государства, как эстонский гражданин, я здесь буду просто вот, ну, дома, так сказать, и плюс хотелось, конечно, быть семьей, потому что я... знала уже тогда, что я не хочу оставаться одна в кризисной ситуации в чужой стране, где я не очень понимаю там законы, какие-то культурные моменты. Так что да. Но тем не менее я продолжаю. Я подумала, что я не хочу поддаваться новым обстоятельствам и что я буду пытаться следовать своему плану внутри этих новых обстоятельств. То есть да, я не могу сейчас никуда ехать, путешествовать, хотя уже у нас границы открываются, и уже Прибалтика тоже открыла свои границы. Но я решила, что я хотя бы буду путешествовать внутри своего региона, своего района. И вот сейчас я сняла квартиру в Airbnb в Таллине, в другом районе, где я не жила раньше, но где мне нравится. И здесь тоже такую устроила себе работу из дома и, в общем, стараюсь как-то разбавить свои будни.
Выходит, что твои планы кардинально поменялись. Сильно ли ты переживала по этому поводу?
Ты знаешь, я, наверное, была очень рада в начале, что я вернулась домой в Эстонию, и я знаю, что это было на тот момент правильное решение, но меня немножко, да, мучила некая неопределенность, а потом я поняла, что эта неопределенность будет длиться еще очень долго, и я думаю, что она не закончится вот сейчас, хотя у нас на днях открыли в Эстонии уже публичные места, потихоньку уже люди ходят на улицах, уже жизнь восстанавливается вроде бы, но я, честно говоря, в этом плане не оптимист, я верю в приход второй волны, и я верю, что она придет очень неожиданно, поэтому я сейчас решила для себя, что я где-то до конца года не буду строить никаких больших сложных планов, а буду просто делать то, что я могу делать в тех условиях, которые у меня есть. И главное вот не останавливаться и просто следовать своим каким-то там настройкам, которые я себе установила. И вот жить в тех обстоятельствах, которые пока что предложены.
Это так тяжело вообще не строить никаких планов, потому что я человек планирования, у меня постоянно год расписан. Я хотела, знаешь, в этом году год путешествий, буду работать и буду каждый месяц куда-нибудь выезжать. Ага, сейчас. Я только созрела до этого, и, конечно же, ничего не получилось. Но мне было удивительно, насколько я как-то, знаешь, просто пережила вот это время. То есть у меня как бы поездки отваливались одна за другой, и уже вот 3 поездки не свершилось. И как-то, и самое главное, не свершился мой отпуск, которого я ждала 2 года. Я должна была откисать на пляже в Турции из-за тебя, из-за того, что ты ее так рекламируешь. И в итоге ничего не получилось. Но я как-то настолько спокойно восприняла все это дело, везде позвонила, отменила все билеты, вернула все деньги практически. И просто стала сидеть дома, и вот, кстати, на те деньги, которые я должна была спустить на отпуск, я их спускаю в ремонт, в дом. То есть нет худа без добра, знаешь, какое-то такое у меня сейчас каникулярное чувство. Но уже, наверное, нет, то есть я уже 2 месяца сижу дома, ну, практически безвылазно все равно, то есть вся работа из дома, и ни с кем не вижусь, вот, но... Как-то ощущение каникул было, и оно до сих пор, то есть, несмотря на то, что сейчас темпы работы увеличиваются, у меня все равно какое-то такое очень отдохнувшее состояние, и мне прямо хочется работать и опять строить планы. Я ничего не могу с собой поделать, я постоянно их строю. Даже я понимаю, что ситуация совершенно непонятная, но я уже думаю о том, что как я там поеду к родителям, например, или еще что-нибудь сделаю. Как-то не могу себя успокоить.
Знаешь, я поняла, что мне нормально работает из дома сейчас, даже несмотря на то, что я живу с родителями, и у меня много знакомых спрашивают, ну что, ну как там тебе с родителями-то живется в 28 лет? Но абсолютно нормально, потому что у меня есть свой режим. Конечно, немножко этот режим меняется в связи с тем, что теперь у нас там 3 в одном помещении, в одной квартире, и мы немножко должны там свои биоритмы как-то совмещать, там, чтобы не было очереди в ванную утром и так далее. Но я, на удивление, еще более сфокусированно сейчас работаю, потому что некуда ходить, ты не тратишь время на дорогу, чтобы с кем-то встретиться, и ты просто сидишь и занимаешься своими делами. И как-то это меня очень радует, и я даже вспоминаю свой прошлый опыт, когда я работала на фрилансе, я, наверное, в чем-то даже сейчас еще качественнее работаю, чем тогда, именно благодаря вот этим новым таким условиям. Ну да, с планированием так, конечно, жаль, что особенно сейчас непонятно, что вообще планировать и есть ли в этом смысл, но я как-то к этому, наверное, просто уже привыкла и решила, что я больше не буду об этом думать, чтобы лишний раз не расстраиваться.
Ты вообще боишься перемен?
Такой серьезный вопрос, это так атмосферку сдвинула.
Сразу к делу. Никаких смолтоков.
Что-то полегче. Я думаю, перемены — это часть жизни. Это необходимый элемент, который важен для развития человека, поэтому я предпочитаю не бояться, а просто принимать их такими, какие они есть. Ну, понятно, что я сама как-то управляю ими. Я верю в то, что переменами можно управлять и нужно управлять, и что каждый сам ответственен за свои перемены в жизни, даже в том числе в таких жестких обстоятельствах, в каких мы живем сейчас. И, наверное, слово «бояться», слово «страх», оно здесь очень сильное. Я бы сказала, что я просто с настороженностью с некой могу относиться к переменам, но всегда готова с ними работать.
У меня вообще совершенно другая позиция, потому что я очень боюсь перемен, вообще любых. То есть даже каких-то минимальных. Если я думаю о том, что нужно прибраться в доме, это слишком большая перемена для меня. Я не готова к ней прийти. Не, я шучу. Ну, в общем, да, у меня все равно каким-то таким крупным изменением я всегда подхожу с такой опаской, очень долго думаю, передумываю, рассчитываю последствия, которые могут быть, и в итоге которых не будет. И только потом, знаешь, делаю какие-то вещи, ну, которые от меня зависят, со скрипом. И вот за последние годы как-то вот этот период раздумывания, он, конечно, значительно сократился, но мне всегда тяжело меняться. Вот что я заметила. Что ты вообще можешь, не знаю, посоветовать, что ли, людям, которые, как я, боятся перемен?
Что я могу посоветовать? Я отвечу историей. Я, когда поступила в университет, на, вот, в первый раз в колледж, даже я училась на графическом дизайне в Дании, я туда поступала так, как будто я вот уезжаю навсегда жить в другую страну, и вот прямо навсегда у меня было перед глазами вот такое ощущение, что я больше никуда туда никогда не уеду, что мне надо сразу быстро ассимилироваться, интегрироваться, учить язык, все делать, потому что вот это то, как теперь будет выглядеть моя новая жизнь. И когда я там через пару лет поняла, что я даже, ну, не останусь в том городе, где я училась, и что, да, я переезжаю в другой город, и потом оказалось, что в новом городе я не поступила в университет, ради которого я переезжала, и у меня там больше не осталось ничего, ну, то есть я приехала в город, у меня там ничего нету, вот не за что зацепиться, никаких друзей, никакой цели пребывания там, и вот что делать, да, то есть это был такой период, когда перемены произошли во многом по моей вине, потому что я не предусмотрела план Б, ну вот они случились, и что делать в такой ситуации? И я тогда поняла, что нету ничего стабильного и нету ничего фиксированного в жизни, то есть нужно всегда быть готовым к тому, что что-то изменится, и это может измениться в любой самый неподходящий момент, это может произойти спонтанно, перемены часто спонтанные происходят, какие-то такие резкие, кардинальные. И я тогда вот для себя поняла, что я больше не хочу думать о том, что вот, ну, а как, ну, вот, что, бояться, знаешь, я не хочу ожидать слишком многого от этих перемен, потому что я не знаю, какой будет исход, может быть, все будет вообще не так, как я планировала, и поэтому... Мне кажется, вот не строить завышенных ожиданий, это может быть такая рекомендация для тех, кто очень серьезно к переменам относится, потому что, во-первых, все может в итоге случиться гораздо проще, чем ты думаешь. Либо может все вообще никак не получиться, и тебе придется опять придумать что-то другое. Может произойти абсолютно все, что угодно. И вот эта мысль о такой нестабильности, она в какой-то момент меня стала успокаивать, и я немножко сняла с себя ответственность мыслью о том, что иногда не все нам подвластно, и нужно просто вот следовать этому ветру, этой волне, и как-то тебя в итоге вынесет рано или поздно на нужный берег.
Да, слушай, но у тебя, знаешь, здесь такая более активная позиция, у меня более пассивная. Если я думаю о переменах, например, и их боюсь, да, я понимаю, что мне помогает просто как будто бы смириться с этим, вот полностью сдаться вот этой вот ситуации, которая произойдет. И просто уже топать, знаешь, склонив голову, шаркая ногами в сторону этой ситуации, в итоге как бы она произойдет, но ничего ты с этим не сделаешь. Я просто, знаешь, очень часто думаю про, ну вот, изменения, они всегда идут с каким-то дискомфортом, и вот этого дискомфорта я как-то боюсь больше всего, хотя я головой понимаю, что впереди меня ждет что-то хорошее, после вот этого дискомфорта будет какая-то офигенная вещь. Но вот именно через этот дискомфорт как-то, знаешь, пробраться очень сложно. Ну, я часто, знаешь, тоже думаю про перемены, которые уже мне дались. То есть каждая перемена в итоге закончилась каким-то... Ну, она закончилась. Может быть, не успехом, но она просто позади, все нормально, я жива, значит, можно двигаться дальше и точно так же менять свое будущее. Как решаться... Да, да.
Все окей, продолжай. Так скучала по тебе, не могу.
Как вообще решаться на перемены? Знаешь, вот мы говорили про перемены, чаще, знаешь, как бы есть перемены, которые происходят с нами, и мы ничего с этим не можем сделать. Ну, мы можем смириться, поддаться и идти. А как, например, решаться на перемены? То есть тебе нужно сделать какое-то активное действие для того, чтобы они происходили. Как этого не бояться? Твой советик и нашим слушателям.
Бесплатно. Не часто отдаю что-то бесплатно, ребята, так что ловите эту информацию ценную. Мне кажется, Слушай, ну мы сейчас просто... Я должна... Можно я поясню? Мы с Полиной всегда общаемся в очень такой шуточной манере. И я не всегда так общаюсь со всеми людьми. У меня просто с Полиной, у меня всегда такой какой-то кураж возникает. Поэтому я думаю, сейчас очень многие люди, которые слушают этот подкаст и которые, возможно, уже там меня где-то слышали в другом месте, они, наверное, думают, господи, о чем? Что вообще происходит? Это не та Нина, которую мы знали. Да, но на самом деле, мне кажется, что всегда спасает план. Важно иметь план в любом действии. Когда ты составляешь, там, не знаю, декомпозицию какую-то сделал, вот просто разбери вот этот скелет составляющих твоей перемены. Что тебе конкретно нужно сделать, чтобы в итоге вот что-то поменять, чтобы прийти к тому, чего ты хочешь. И когда у тебя будет перед глазами вот этот вот сценарий, тебе будет гораздо проще решиться и сделать первый шаг. И мне кажется, вообще очень важно всегда делать хоть какой-то шаг. Неважно, насколько он большой, потому что когда мы думаем о перемене глобально, нам кажется, что это вот прямо сейчас изменится мир. Но на самом деле, опять же, ты не сразу получишь то, что ты хочешь, скорее всего. Тебе придется что-то для этого предпринять. И вот эти хотя бы маленькие какие-то первые действия, они уже тебя начнут приближать к желаемому, и тогда ты поймешь, что окей, все не так страшно, как казалось, я просто буду постепенно действовать и к этому идти. И вот это, мне кажется, это вообще очень важная вещь, даже я бы сказала, просто фундаментальная, понять то, что мы всегда на все смотрим вот с такими завышенными ожиданиями, как я вот про Данию рассказывала, да, что это будет навсегда. И вот эти мысли нас и пугают, что мы боимся объема вот этого плана, объема цели. Когда ты режешь слона по кусочкам, конечно, его гораздо проще есть. Вообще, в этом смысле, в жизни все гораздо проще устроено, чем мы думаем, и мне кажется, вот не нужно гиперболизировать как-то, преувеличивать, и нужно просто делать хоть что-то, по чуть-чуть.
Угу. Ну, вообще, на самом деле, вот я когда с тобой общаюсь, у меня есть ощущение, может быть, оно и верное, что ты все делаешь сама. И, например, через перемены те же ты проходишь как будто бы в одиночку. Ты, например, из тех людей, кто может попросить поддержки других, чтобы пройти через перемены.
Ты задала вопрос, прошу ли я поддержки, или это было утверждение, что ты просишь поддержки?
Не-не-не, это был вопрос. То есть мне это наоборот, мне кажется, что ты настолько самостоятельный человек, что ты все перемены проходишь в одиночестве. Ну не то чтобы в одиночестве, а просто, ну так получается, что ты настолько сильная женщина, что ты прёшь вперед и ты можешь все, и никто тебе, как бы, помощь тебе не нужна. Так ли это или нет?
Это так, но это ни в коем случае не сделано с целью как-то кому-то что-то доказать или там, говорить всем, что вот я сама. Я вообще вот не люблю это выражение «я сама» или «я сам». Я считаю, что это не круто. Ну, то есть здорово, если ты делаешь все сам, но как-то спекулировать этим, мне кажется, неверно, потому что в моем случае, например, ну, я просто чаще всего знала, что мне неоткуда еще брать поддержки в том плане, что ряд каких-то действий, ну, только я сама могу сделать, условно, там, поступить в университет в другой стране, но только я могу сама собрать все документы, найти себе жилье и просто вот купить билеты и уехать туда. И я не буду ждать, когда мне кто-то это сделает, потому что, ну, никто не может для меня это сделать, только я сама за свою жизнь отвечаю и за свои действия. Вот. В то же время я абсолютно хорошо отношусь к моментом там просить у кого-то помощи, если нужно. Я считаю, что это правильно, и вообще это нормально, когда человеку нужна помощь. Мы не супергерои, и это абсолютно естественно, если нам когда-то где-то нужна в чем-то поддержка. И если у меня есть такая возможность, конечно, я обращаюсь к кому-то, не знаю, даже в бытовых ситуациях, если я, например, ищу, опять же, жилье где-то в новом городе, я всегда сначала пройдусь по всем своим друзьям, всем напишу привет, я приезжаю, мне нужно жилье, вот я там буду, не знаю, здесь год работать, пожалуйста, вдруг помоги, вдруг у тебя есть знакомые, которые сдают. То есть в таких ситуациях я вообще нормально могу к кому-то обратиться, и в этом я даже люблю использовать свои связи вот для таких вещей, и я сама охотно всегда отвечаю на, если кто-то из друзей тоже какую-то рекомендацию меня просит, то есть я готова помочь. Но я в этом смысле немножко так с недоверием отношусь к людям, которые просто рандомно пишут тебе в Инстаграм. Например, у меня в директе часто кто-то пишет: «Элина, здравствуйте, хотим переезжать с семьей в Швецию, подскажите, сколько стоит снять квартиру?» Или «А вдруг у вас кто-то есть из друзей, кто сдает квартиру?» Но я вот в таких случаях я, наверное, не откликаюсь, просто потому что я понимаю, что человек пока ничего сам не сделал, чтобы вообще узнать, да, чтобы загуглить сайт для поиска квартир или чтобы проверить цены. Ну, то есть вся информация есть в Гугле, и я абсолютно обычный человек, как и все. У меня есть ровно все те же данные, что есть у всех, и все те же инструменты, и То есть я считаю, что навык работать с Гуглом — это очень жизненно важный навык. Я прямо сейчас не шучу. Гугл мне построил вот мои последние, вот эти предыдущие мои 10 лет жизни, они построены при помощи Гугла, потому что я искала информацию о том, как там жить в разных странах, где что купить, найти и так далее. Вот, это просто лайфсейвер. Бесплатный совет всем, ребята. Google.com решит любую вашу проблему. Вот, и таким образом, да, то есть если, ну, сама или не сама, вот с Гуглом как-то мы вместе справляемся, но это, знаешь, это просто вот так складывается жизнь, то есть я не делаю это целенаправленно, чтобы там всем говорить, что вот смотрите, как я сама там жила в 6 странах или что-то еще. Ну, как бы это, мне кажется, это не то, чем нужно особенно там гордиться или хвастаться.
Ну, у меня тоже ко мне как-то, знаешь, недавно пришло вот это вот осознание, что просить помощь — это нормально, потому что мне всегда казалось, что я должна все делать сама, вот я сама и все. Если я, мне кто-то помог, значит, я это не сама сделала, а кто-то это сделал, а не я. Я вот последние, наверное, пару лет чаще прошу о помощи друзей, то есть не такой помощи, что сделай за меня это, а то есть я человек Гугла как раз таки, знаешь, я постоянно, если мне нужно что-то узнать, я сначала иду в Гугл и кучу всего ищу, но вот сейчас я понимаю, что иногда у меня есть люди, которые могут дать мне доступ к более, как бы, ну, к хорошей информации, как сказать, они мне могут посоветовать что-то, чтобы мой путь через вот эти вот Google просторы, да, был короче, чем он есть, если я это делаю самостоятельно. Не знаю, вот у меня очень много друзей, кто занимается тем, чем я бы хотела заниматься, или тем, в чем мне хочется разобраться, и я им иногда задаю вопросы, хотя мне очень стеснительно всегда задавать какие-то вопросы, мне кажется, я трачу время человека, я все равно всегда сначала гуглю, а потом уже иду, чтобы мне просто посоветовали, на каких там, например, сайтах, да, или какие курсы лучше взять, чтобы тебя не беспокоить, но получить такие же знания, которые ты имеешь. Да, я реально сейчас гораздо чаще обращаюсь к людям и прошу какого-то совета. Или даже не совета, и не знаю, или даже по поводу той же работы. У меня есть знакомые, которые уже, например, работают там, где бы мне хотелось, и я наконец-то не стесняюсь задавать им вопросы по поводу работы, как можно работать там же, где они, или как можно написать статью для того же медиа, в котором они работают, или могут ли они меня свести с какими-то людьми, которые как бы смогут ответить на мои вопросы по поводу, не знаю, той же журналистики или чего-то еще. Просто сейчас это такой вопрос. Я для одного медиа начала писать очень длинную статью, и я поняла, насколько мне нравится писать длинные тексты. Я сразу думаю, для кого я еще могу написать длинные статьи, а не только как бы работать в СММ. Вот, и я понимаю, что у меня есть несколько контактов прямых с этими медиа, и я вот, переступая себя, начала задавать вопросы. И мне, конечно же, мои друзья такие: конечно, мы тебе поможем, все будет круто, главное, просто напиши, о чем ты хочешь писать, мы что-нибудь придумаем. Вот, и это было для меня удивительно, такие дела. Но это тоже все происходит именно из-за того, что ты как бы хороший спец, или ты спец, который хочет делать что-то больше, лучше, с пользой для других людей.
Ты знаешь, это очень здорово, что ты об этом рассказываешь, и мне здесь хочется добавить, что если у кого-то из ребят, которые нас слушают, есть сомнения по поводу того, как решиться написать кому-то и что-то спросить, просто подумайте, что самое худшее, что может случиться. Самое худшее здесь — это то, что вам, например, не ответят, или вам ответят: нет, я тебе не помогу. Ну и ладно, вы хотя бы попробовали, и мне кажется, всегда лучше попробовать, и даже если ты провалился, то окей, просто прими этот провал, прими отказ, и ты будешь просто знать, что ты хотя бы сделал все, что ты мог в отношении вот получения информации именно конкретно от этого человека. Но этот какой-то человек может быть не единственным источником информации, и ты просто будешь дальше что-то идти искать ее в каком-то другом месте.
Согласна. Как вообще понять, что пора в жизни что-то менять?
Мне кажется, если вообще об этом задумываешься, то уже значит, что-то надо сделать. Если вообще приходит мысль, а вот вдруг я мог бы жить по-другому, или вдруг я мог бы сделать это иначе, то я думаю, есть смысл уже хотя бы рассмотреть варианты, какие еще есть возможности, и, может быть, попробовать что-то сделать. Потому что мысли, они же не возникают просто так, они приходят uh-huh. почему-то. И знаешь, есть очень много людей, которые живут так, как они, наверное, не хотели бы жить, но они боятся тоже сделать выбор в сторону перемен и боятся даже узнавать, как это, как можно что-то изменить. И вот такие люди тоже очень часто задают вопрос, ну а как мне что-то сделать? И я убеждена на 100%, что, во-первых, нужно сначала принять тот факт, что то, как ты живешь сейчас, это твой выбор. И да, можно сколько угодно сваливать ответственность на других людей, на плохое начальство, там, то, что тебе платят мало денег, или то, что ты живешь в плохом доме, в плохой квартире, или то, что у тебя там, ты из бедной семьи и так далее. Но это все твой выбор, все, что ты делаешь. И я просто же тоже, я из провинции, я из супер крохотного города эстонского, и я тоже не из богатой семьи, и когда я вообще уезжала за границу, это был кризис в 2010 году в Эстонии, то есть у меня, например, папа вообще был без работы уже полтора или два года на тот момент, и мы жили там на одну мамину зарплату, и я уезжала в абсолютном непонимании, вообще хватит ли мне там сбережений каких-то, которые очень много лет по чуть-чуть накапливались мамой, и хватит ли мне этого, и насколько мне этого хватит, и я с первого дня пошла там искать работу в новом городе, и это был мой выбор рискнуть и просто что-то сделать. И такой же выбор есть абсолютно у каждого, и это непростой выбор, на это действительно нужно решиться, но, опять же, если ты хотя бы один какой-то шаг сделаешь, тебя, скорее всего, просто уже затянет в этот водоворот, и ты уже просто не сможешь вернуться в свою исходную точку, потому что ты просто поймешь, что, ну, уже как бы один шаг сделан, ну, как-то уже глупо отступать, сделаю еще один, а потом сделаю еще один. И вот так вот по тому же принципу начинаем вот по частям складывать этот пазл.
Я, знаешь, как человек, который очень сильно противится переменам, замечаю, что некоторые идеи, да, об изменениях мне приходят в голову. Один раз эта идея придет, потом она меня пнет еще раз через какое-то, через неделю или через месяцы. Вот, иногда даже, знаешь, я пишу утренние страницы, ну, то есть, и уже в течение нескольких лет, я не каждый день пишу, но достаточно часто, и как бы старые тетради я, ну, выкидываю, мне не особо интересно на них смотреть, но это бывает там раз в год. И иногда я смотрю вот эти вот старые тетради перед тем, как их выкинуть, и я понимаю, что вот здесь вот там в январе у меня была эта мысль, потом она в марте, потом она меня преследует там в сентябре, то есть она никуда не уходит, ты постоянно спотыкаешься об вот эту вот возможную перемену, да, об свой страх, ты понимаешь, что что-то нужно в жизни менять, но ты этого не делаешь. И мне кажется, что вот это вот состояние, ну, то есть вот и в разрезе вот этого года я понимаю, насколько меня мучило вот это состояние лимбо, знаешь, как будто вот я нахожусь не там и не тут, и что менять что-то нужно, а я этого не делаю, и реально это нужно отдирать как пластырь, нужно все равно двигаться, потому что хуже, чем вот эта вот неизвестность и непонятность, ну, вообще ничего не может быть. То есть даже вот этот вот неудобство, через которое ты приходишь во время перемен, они гораздо, не знаю, лучше, что ли, чем вот это вот непонятное состояние, которое может длиться год, два или еще больше. Мне даже страшно вообще про это вспоминать.
А ты можешь привести какой-то пример вещи, которые ты давно хочешь изменить, но никак не придешь к этому?
Ну, сейчас у меня, наверное, такого нету, но вот я, например, как бы, говоря про вот эти вот записи в дневнике, у меня была очень давно идея создания своего бизнеса в каком-то виде, то есть я понимала, что вот это вот какой-то огонечек такой горит, у меня бизнес связанный с значками, я делаю значки с шведской тематикой, и идея со значками мне пришла за год до того, как я реально открыла свой бизнес, и то есть я покупала какие-то значки, я писала там, что нужно сделать что-нибудь, просто нарисовать какие-то дизайны, то есть я, возможно, еще не знала, что это значки, и то есть вот эта вот идея, она ходила, что я хочу что-то свое, я понимаю, что я не могу найти работу, и это единственный способ для меня как бы работать, просто открыть свой бизнес, и в течение года вот это вот, возможно, кстати, это было время такого аккумулирования, что ли, знаешь, ресурса, которая в итоге выстрелила, но мне всегда жалко времени, которое я потратила вот в этом вот состоянии непонятности. Мне вот кажется, что... Ну вот, например, я переехала в Швецию, и у меня был 2 года застоя. И вот это вот состояние вот перемены, да, я переехала из Питера сюда, в Мальмё, и 2 года я не принимала эту перемену, и мне было так хреново. И когда как бы эти перемены произошли, и сейчас все хорошо, я очень долго не отпускала эту ситуацию, мне казалось, блин, как мне жалко просранного времени, что вот эти 2 года, что бы я сейчас могла сделать, если бы эти 2 года я не сидела и не ныла. Но с другой стороны, я в какой-то момент отпустила эту ситуацию, потому что, ну, я ничего не могу сделать с тем, что это время уже прошло. Ну, ничего не смогу с этим сделать. Я могу только смотреть в будущее и больше не давать себе застревать. И вот поэтому как бы состояние застревания у меня укорачивается с каждым, не знаю, ну вот с каждой какой-то новой переменой, что ли, с новой победой над собой.
Но мне кажется, еще у тебя просто нужно было время, и это на самом деле нормально, когда нужно время созреть на что-то, и всем нужно разное количество времени. Хорошо, что ты в тот момент вынырнула вовремя из вот этого вот какого-то состояния своего такого. И я даже помню, на самом деле, тебя той, когда у тебя был серьезный... Но это очень интересно, потому что я даже не знаю, я тебе это рассказывала или нет. Когда мы с тобой встретились, я только-только приехала в Швецию, это был 2-й или 3-й мой день в Мальме. То есть это вот был 2015 год, ты была реально вот 2-м, наверное, или 3-м человеком, которого я там в Швеции встретила. И я помню, что ты была в такой вот какой-то глубине где-то, у тебя было очень много каких-то негативных мыслей, и много чего-то тебя не устраивало, и я тогда подумала, что, ну, окей, наверное, ну, как бы у всех разные впечатления о жизни в какой-либо конкретной стране, вот у Полины такое впечатление, ну, окей, не буду тут, как бы, дальше как-то стараться вникать и ловить вот этот негатив и думать, что все как бы так и есть на самом деле. Вот, и потом, когда мы с тобой 2-й раз встретились, уже, наверное, прошло, ну, точно больше, чем 1/2 года, мне так кажется. И у тебя был уже абсолютно какой-то другой вайб. Это было видно кардинальная вот эта перемена, и я не знаю, что тебе тогда в итоге помогло выйти из сумрака, но то, что ты смогла это сделать, мне кажется, это огромное достижение, и ты такая молодец, потому что очень многие люди, которые переезжают в другую страну, они так и остаются вот внутри себя, они остаются в своих воспоминаниях, они думают о том, как бы им было бы хорошо там дома или где-то еще, и они абсолютно не принимают перемены. То есть совершить перемену — это только один шаг, но принять перемену — это, может быть, иногда даже гораздо сложнее, и принять себя в новых обстоятельствах и понять, что, да, твоя жизнь больше прежней не будет. Но это не означает, что она будет хуже. Она просто будет другой, и тебе нужно понять, как в этих новых обстоятельствах жить. И то, что ты смогла перебороть вот этот рубеж, это, я считаю, очень важное для тебя достижение. Наверное, ты тоже так внутренне ощущаешь. Да, и это очень здорово. А насчет бизнеса я у тебя хотела узнать, в какой момент ты поняла, что ты готова уже вот официально сформировать вот эту свою идею в бизнес. То есть у тебя был такой какой-то клик, когда ты проснулась и поняла, все, вот эта идея, она теперь точно будет бизнесом, и я иду рвать-метать.
Ну, я вообще очень долго занималась сбором информации, ну как долго, несколько месяцев я ходила на всякие вот эти вот дни предпринимателей, как начать свой бизнес в Швеции и все такое, и в это же время я искала себе поставщиков, вот, и где-то вот хорошего поставщика я нашла за 2 месяца, и вот эти вот все курсы какие-то, все эти дни предпринимателей тоже за 2 месяца все просмотрела, что есть, я поняла, что ничего нового я уже не узнаю, если я не сделаю шаг, ну, если я не открою свою фирму, не зарегистрирую ее и не сделаю продукт. То есть для меня уже интерес, он превысил мой, ну, вот этот вот столбик, знаешь, страха. Я постоянно боюсь, но мне настолько интересно было, что как-то страх, он стал уже таким не особо важным. И притом я только тогда учила шведский язык, и у меня очень много встреч там с консультантами были на шведском языке, и после некоторых я выходила с плачем, потому что я не могла объяснить людям, что у меня за идея, потому что в Швеции значков никто не делал тогда, и мне говорили, а что, где здесь типа бизнес-идея? И я не могла это объяснить, ни на каком языке. Ну, то есть, вообще, это было очень тяжело тогда. Но в итоге все равно мне было... Я как-то, не знаю, уперлась. И мне казалось, что я точно уверена, что это сработает. Либо мне хочется посмотреть, сработает ли. То есть, вот этот интерес, он, короче, просто превзошел все. Какие ты вот можешь назвать перемены, ну, вот сильно изменившие тебя?
Ты знаешь, я... вот одна из перемен, когда я сказала, что я... Осознание того, что перемены не навсегда, вот это очень важная, на самом деле, была перемена сама по себе в моей жизни, когда вот я поняла, что то, что я там в одну страну уезжаю, это не означает, что я там буду жить всегда. А вторая перемена, как ни странно, идет из моего детства, и я уже только сейчас вижу, что эта перемена на самом деле для меня означала тогда и почему она была феноменально важной. В 6 класс мама перевела меня учиться в другую школу, в центральную школу Таллина. До этого я училась в такой маленькой, крохотной районной школе, там, на углу города, на краю города, скажем так. И, ну окей, та школа прежняя, она не была ничем хуже, она просто была другой. Там были тоже нормальные дети, там было хорошее образование. Но тот факт, что я в 12 лет оказалась вот в такой центральной, чистой, красивой, новой школе, где все дети были такие супер какие-то космические, вообще другие, они как будто даже выглядели по-другому, одевались по-другому, такие вот ребята из центрального двора, так сказать, и они даже как-то общались по-другому, они были такими, ну, мне казалось, что они вот просто из другого мира, и сейчас я понимаю, что для меня это был первый опыт попадания в среду, где абсолютно другие люди, не те люди, с которыми я привыкла общаться, и эти новые люди, они были мне настолько приятны, и я себя чувствовала так легко в их круге, и хорошо, и комфортно, и очень интересно наблюдать за тем, как людей вообще может менять круг их общения, и как... обстановка внешняя влияет прямым образом на качество твоей жизни. И да, несмотря на то, что я каждый день ездила в эту школу там час на автобусе в один конец, я понимала, что я там получаю очень много идей о том, куда мне нужно стремиться. И я уверена, что, наверное, никто из детей на самом деле никогда не думал об этом, и даже, может быть, сейчас мои одноклассники, там, если кто-то услышит, они подумают, ну что за бред. Но на самом деле... всегда очень интересно вообще взглянуть на жизнь с перспективы там другого человека и пожить как бы немножко чужой жизнью такой, и вот в какой-то момент вот эта новая чужая жизнь, она стала моей тоже, то есть я поняла, что окей, я теперь учусь в центральной школе города, я теперь там имею доступ к лучшим каким-то кружкам и секциям, и то есть это было очень был крутой трамплин для меня, и мой круг общения тоже стал меняться, и то есть это такая была перемена, которая, я думаю, в дальнейшем мне тоже очень помогла все следующие шаги совершать в жизни. То есть я уже знала, что это нормально менять там, круг, в котором ты учишься или работаешь. То есть нет ничего страшного в том, что ты попадаешь в новый коллектив. И это нормально, когда коллектив к тебе привыкает, ты привыкаешь к коллективу. И когда ты живешь в другом городе или постоянно работаешь или находишься в другом городе, это, в этом тоже нет ничего страшного. То есть все преодолимо. Вот это был такой инсайт.
Это очень интересно, потому что у меня было совершенно другое состояние, когда меня перевели в другую школу. Я до 7-го, что ли, класса училась в школе, которая ближе к дому, то есть просто совершенно обычная школа. Она настолько обычная, что один раз я заболела, когда проходили там в какую-то неделю падежи, и как бы я падежей не знала лет до 20. То есть я знала примерное их количество, но, в общем, так вот меня учили. Вот. И потом меня родители определили в какую-то очень крутую школу в нашем городе с хорошими учителями, с очень умными детьми, а я была таким вообще, ну, настолько среднячком, я туда прихожу, а все гораздо умнее меня. Ну, то есть у меня программа в моей старой школе отставала очень сильно. Ну, либо в этой школе она сильно шла вперед, не знаю. Вот, и мне казалось, что мои родители просто не любят меня и хотят надо мной поиздеваться, потому что мне было настолько тяжело, как бы первые, не знаю, месяцы, что ли, в этой школе, мне казалось, что я вообще... То есть у меня тогда настолько была подорвана моя, что ли, самооценка, И без того, как бы, только, знаешь, такая строящаяся, подростковая. И мне прям было тяжело, но вот тоже, да, вот смотря с перспективы, то есть вот эти люди, с которыми я в итоге доучилась, закончила школу, сейчас это мои самые близкие люди. Я не часто с ними общаюсь, но они мне реально как семья. Вот есть там несколько человек, около, не знаю, 6-7 человек, которые прямо, ну я не знаю, мне кажется, я вот за них вообще порву. И причем это какие-то отличники такие, с которыми отношения у меня совершенно не складывались во время самой школы, но как-то, не знаю, мы до сих пор близки, что ли, это очень круто. Но вот когда я тогда пошла в эту школу и училась в ней, ох, как мне было несладко, это было настолько тяжело, и вообще я не представляю даже, как мои родители, ну, пережили вот этот период, когда... Я буквально, я думала, что они меня ненавидят, и мне казалось, что я их ненавижу за то, что они со мной такое делают. Это было очень-очень тяжело. Но после этого, знаешь, я вот, ну, как бы переехала в Швецию тоже, я здесь очень много где училась, постоянно меняла какие-то курсы, школы, университеты, и постоянно знакомилась с новыми людьми, и мне кажется, из-за этого тоже вот давалось это легче, потому что я понимала, что, ну, на самом-то деле все ко мне относятся нормально. Или не относятся никак. Они точно не относятся ко мне негативно, потому что с чего вдруг?
Аминь. А, кстати, ты сохранила контакты с теми учениками из своей первой школы?
Нет. Ну, то есть, они у меня есть где-то, возможно, ВКонтакте, знаешь, но вообще нет.
Я просто не вообще тогда не... Ну, обрезались у меня как-то контакты, и на самом деле очень жалко, потому что там ребята-то были классные все, с кем я вот в первой своей школе училась. Uh-huh. И тоже для меня такой, наверное, после этого появился урок, что надо всегда всё-таки оставлять контакты людей, с которыми ты там где-то пересекаешься, потому что, ну, это здорово, я не знаю, мне кажется, здорово иметь просто больше каких-то знакомых.
Я когда-то интересовалась, где вообще эти ребята, и оказалось, что, ну, я вообще до 17 лет, до 16 жила в маленьком городе, и вот они, там сколько нас, 30 человек, 25 было в классе, они все остались в этом городе, а те, кто был со мной, учился со мной уже во второй вот этой школе, нас большинство переехало в Москву и в Питер. Амбиций у людей... кто вот больше учился и лучше, у них, конечно, было больше, чем у других детей. Да, и если бы я в итоге осталась в той школе и никогда не выучила падежи, то, возможно, бы моя жизнь сложилась совершенно иначе. Да, что? Так. Про что бы еще такое? О чем еще нужно подумать, вступая на путь перемен?
Подумать о том, что будет, если ты... перемены не совершишь. Вот представь, что через год ты будешь жить так же, как ты живешь сегодня, что ничего не изменилось, что ты так и не предпринял никакие действия, не сделал первый шаг, и все осталось как раньше. Мне кажется, вот это самый крутой толчок вообще к любым переменам, даже самым маленьким. Даже если ты не знаешь язык страны, в котором ты живешь, представь, что ты через год не будешь его знать. Мне кажется, это всегда такой вот момент обиды, он тоже может в какой-то момент тебя подтолкнуть к изменениям.
Я, знаешь, о чем здесь подумала, что мы когда говорим о переменах, кажется, что нужно рубить с плеча, вот прям нужно менять все вообще напрочь, но мне кажется, что нужно, знаешь, выбрать такое правильное направление, что ли, этих перемен, потому что иногда, когда нам не нравится, например, наша работа, нам кажется, что первым делом нужно ее сменить, но на самом деле, возможно, можно сменить отдел, или можно поговорить с начальником, можно договориться о повышении зарплаты или о каких-то новых твоих функциях, знаешь, о каком-то развитии, об учебе, о всем таком, чтобы как бы вот этот вот, ну, я не знаю, снизить градус, что ли, недовольства своей работой. То есть менять работу, мне кажется, стоит, ну, не всегда, что ли.
Я согласна, это то, о чем я тоже часто говорю там у себя в YouTube, на YouTube-канале или в Инстаграме, потому что я сама проходила вот через эти ситуации, когда оказалось, что смена работы будет единственным лекарством. Но оказывалось, что проблема не столько в работе, сколько в моем отношении к ней или в том, что именно я на этой работе делаю или с кем я на этой работе общаюсь. Но когда ты работаешь в компании, где, например, 300 человек в офисе, ну не может быть так, чтобы все были плохими и все было бы плохо. Все равно есть где-то свет в конце туннеля, и даже можно поставить вызов такой перед собой и попробовать просто внутри что-то поменять. И опять же, даже если не получится, ты хотя бы будешь знать, что ты здесь сделала все, что ты могла. И да, теперь ты с чистой совестью можешь двигаться дальше и менять работу.
Да-да-да, нужно, наверное, помнить, что в итоге на новую работу, там, в на новое место жительства или в новые отношения ты в итоге все равно берешь себя, тебе с собой жить, поэтому нужно думать о том, как в итоге стоит меняться и что стоит менять. Короче, все так сложно, прямо пипец.
Слушай, а с другой стороны, мне кажется, все наоборот легко, и мы просто себе сами многие вещи усложняем. Знаешь, люди тоже часто ищут для себя какие-то отмазки, предлоги, почему им не нужно делать то, что стоило бы сделать, а на самом-то деле мы у себя сами крадем время таким образом. И всегда, мне кажется, лучше вот это внутреннего ленивца своего как-то так усыпить и на чистоту с собой поговорить и задать себе вопрос, ты вообще сам чего реально хочешь и делаешь ли ты что-то для того, чтобы это получить. А если не делаешь, то мучает ли тебя совесть? Если тебя не мучает совесть и тебе вполне комфортно жить так, как ты живешь сейчас, все окей. Вообще, мне кажется, перемены — это такая вещь, которая не обязательно всем нужна. Есть люди, которые себя отлично чувствуют в таких парниковых, тепличных условиях, и это нормально. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я вообще не сужу никаких людей, потому что каждый живет так, как ему хочется, и это окей. Не всем нужно там срывать с неба звезды или как-то стараться спасать планету. Все нормально. Нам нужны разные люди на этой планете, поэтому все нормально. Просто жить нужно так, как тебе комфортно, удобно, как хочется.
Мне очень приятно было с тобой сегодня пообщаться.
Я думаю, что, да, очень здорово, что мы созвонились, потому что такие антикризисные созвоны очень тоже поднимают настроение и подбадривают, и желаю всем не бояться перемен и просто идти по зову ветра и принимать те решения, которые вы считаете правильными здесь сейчас.
На этом все. Пока-пока.
Пока.